житие преподобных Варавваама и Асафа, царевича индийского, и отца его царя Абинира. Продолжение, день 18 ноября. Есть на востоке страна, весьма обширная, называемая Индией, заселенная многими народами, всякими богатствами и плодами, превосходящие другие страны. Границами же своими приближается она к пределам персидским. Страна эта была просвещена некогда святым апостолом Фомою, но не оставила до конца служения идолам, ибо многие, закоренев в язычестве, не приняли спасительного учения и держались бесовской прелести. С течением времени нечестие разрослось, как терния стала подавлять доброе семя богочестия, так что язычников в Индии стало гораздо больше, чем верных. В той стране вступил на престол один царь по имени Абинир, великий и славный силой и богатством, но весьма бедный духом, ибо он был язычник и служил бесам, а не Богу, поклоняясь бездушным идолам, и жестоко гнал церковь Христову, а особенно учителей церковных, пресвитеров и иноков. Некоторые из его придворных, уверовав во Христа и убедившись в суете мира сего, оставили все и сделались иноками. Вследствие этого царь пришел в великую ярость. Схватив многих иноков, он предал их смерти и повелел всюду принуждать христиан поклониться идолам. Послал он и по всем подвластным ему странам указ князьям и начальникам областей о том, чтобы мучениями и всякого рода убийствами и заводили всех верующих во Христа и не желающих поклониться идолам. Вследствие этого многие из верующих поколебались, и некоторые, не имея сил перенести мучения, отпали от веры, но другие сами отдавались на мучения и, крепко страдая за Господа своего, полагали за Него души свои. Большинство же, скрывая свою веру, ввиду опасности, тайно служили Господу, соблюдая Его святые заповеди, а иные бежали в пустыни, особенно иноки, и там скрывались в горах и дебрях. В это время родился у царя сын, и назван был Иосафом. Младенец был чрезвычайно красив, и эта необыкновенная красота как бы предзнаменовала имущую быть в нем великую красоту душевную. Царь, собрав множество волхвов и гадателей по звездам, расспрашивал их о том, что ожидает младенца, когда он придет в возраст. Те, после многих наблюдений, сказали, что он будет выше всех до него бывших царей. Один же из гадателей, самый мудрый, не по течению звезд, но, как некогда Валаам по божественному откровению, сказал царю: «Младенец не придет в возраст в твоем царстве, а в другом, лучшем и несравненно большем. Думаю также, что он примет гонимую тобою христианскую веру, и надеюсь, что не окажется ложным это мое пророчество». Царь, услыхав, что сын его будет христианином, сильно опечалился и раздумывал, что бы сделать, дабы и пророчество это не исполнилось. Он выстроил особое прекрасное здание со множеством светлых помещений, где и должен был воспитываться Иосаф. Когда же он начал подрастать и приходил в смысл, царь приставил к нему пестунов и слуг, юных возрастом и прекрасной наружности, и приказал, чтобы они не позволяли никому постороннему приходить к царевичу, который не должен видеть никого, кроме них. Кроме того, царь распорядился, чтобы они ничего не говорили царевичу о печалях этой жизни, смерти, старости, болезни и других подобных скорбях, знание которых могло бы препятствовать его веселью, но предлагали бы его внимание только прекрасное и веселое, для того, чтобы ум его, всегда занятый наслаждениями и удовольствиями, не мог размышлять о будущем. Он повелел также, чтобы никто не смел сказать ни одного слова о Христе, так, чтобы Иоасаф никогда не слышал даже имени Христова, ибо всего более желал царь скрыть от него это имя, боясь, как бы не исполнилось предсказание звездочета. Если же с кем-либо из служащих приключилась бы болезнь, его должно было уводить от царевича, а вместо него назначался другой молодой и красивый, чтобы глаза царевича не видали ничего скорбного. Когда же царь узнал, что в его земле еще есть несколько уцелевших иноков, каковых, он думал, уже нет и следа, то пришел великую ярость и тотчас же послал вестников по всем странам и городам, которые должны были объявить, чтобы по истечении 3 дней во всем царстве не оставалось ни одного инока, оказавшиеся же на лицо после указанного срока пусть будут преданы смерти через сожжение или усечение мечом, ибо они, — говорил царь, — научают людей чтить распятого, как Бога. Итак, царский сын, безвыходно находясь в устроенном ему помещении, достиг юношеского возраста, постиг всю индийскую и египетскую мудрость и был весьма разумен и понятлив, и украшен всяким благонравием. Он задумался над тем, ради чего отец держит его в безвыходном затворе, и спросил об этом одного из своих пестунов. Этот, видя, что отрок имеет совершенный разум и очень добр, подробно поведал ему все, что предсказали о нем звездочеты, когда он родился и как отец его воздвиг гонения на христиан, особенно на иноков, из коих многих убил, прочих же изгнал из своей земли, ибо он боялся, — говорил пестун, — как бы ты ни сделался христианином. Услышав это, царский сын замолчал и про себя обсуждал все сказанное пестуном. Царь часто посещал сына, потому что очень любил его. Однажды Иосаф сказал ему: «Хотелось бы мне, отец мой, узнать от тебя нечто о том, о чем постоянно я скорблю и печалюсь». Отец, объятый сердечной болью, отвечал: «Скажи, милое дитя, какая печаль обладела тобою, и я сейчас же постараюсь переменить ее на радость». Тогда Иосаф спросил: «Что за причина моего заключения здесь? Почему ты скрываешь меня за стенами и воротами, лишил выхода отсюда и сделал невидимым для всех?» Отец отвечал: «Не хочу я, дитя, чтобы ты видел что-нибудь из того, что могло бы вызвать скорбь в твоем сердце и лишить тебя радостной жизни. Я желаю тебе прожить весь свой век в беспрерывных утехах, во всякой радости и веселье». «Так знай же, отец, — отвечал отрок, — что затвор этот доставляет мне не радость и веселье, а какую такую скорбь и печаль, что и самая пища и питье кажется мне не сладкими, а горькими. Я желаю видеть все, что есть за этими воротами, поэтому, если ты не хочешь, чтобы я погиб от скорби, то позволь мне выходить, куда я хочу, и наслаждать душу зрением того, чего я не видал доселе». Опечалился царь, услышав это, и решил, что если он запретит сыну выход, то повергнет его в еще большую скорбь и печаль, и сказал он сыну: «Пусть будет, дитя мое, по твоему желанию». И тотчас же велел привести отборных коней и приготовить все, что приличествует царской чести, и уже более не запрещал сыну выходить, куда он захочет. При этом он приказал спутникам царевича, чтобы они не допускали до встречи с ним ничего предосудительного или печального, но показывали бы ему только одно хорошее и прекрасное, что веселит глаза и сердце. По дороге он повелел всюду устраивать хоры поющих, а перед ним идти со всякого рода музыкой и представлять различные зрелища, чтобы всем этим услаждался дух царевича. Часто выходя из дворца с такими почестями и утехами, царский сын в один день увидел по рассеянности слуг двух людей, из которых один страдал проказою, а другой был слеп. Он спросил сопровождавших его, кто это и почему они таковы. Сопровождавшие, будучи же уже не в состоянии скрыть немощь человеческую, сказали, это страдание человеческое, которое обыкновенно приключается людям от тленной природы и немощного устройства плоти нашей. Отрок спросил, со всеми ли людьми это происходит? Ему отвечали, не со всеми, но с теми, здоровье которых расстраивается от злоупотребления благами земными. Тогда отрок спросил, если это происходит не со всеми людьми обычно, то знают ли те, которые имеют постигнуть эти беды, или же они приходят внезапно и неожиданно? Сопровождавшие отвечали, кто из людей может знать будущее? Царевич перестал спрашивать, но воскорбел сердцем о виденном, необычайном для него явлении, и изменилось выражение лица его. Немного дней спустя, находясь опять на пути, встретил он дряхлого старца с морщинистым лицом, расслабленными членами, сгорбленного, всего седого, беззубого и еле говорящего. Увидев его, отрок пришел в ужас и велел привести его к себе, спросил приведших, кто это и отчего он такой. Они отвечали, ему уже много лет, и так как силы его мало-помалу убывали и члены ослабевали, то и пришел он в ту дряхлость, которую ты видишь. Юноша сказал, что же с ним будет далее, когда он проживет еще более лет? Они отвечали ему, ничего более, как только смерть возьмет его. Юноша спросил, всем ли людям предстоит то же, или же это бывает только с некоторыми? Они отвечали, если смерть не постигнет кого в юности, то невозможно человеку после многих лет не прийти в такую же дряхлость. Отрок спросил, в какие годы постигает это людей, и если смерть предстоит всем без исключения, то нет ли какого-нибудь средства избежать ее и не впасть в такую беду? Ему сказали, 80 или 100 лет приходят люди в такую дряхлость, и потом умирают, и иначе не может быть, ибо смерть есть естественный долг человека, и наступление ее неизбежно. Увидав и услыхав все это, разумный юноша вздохнул из глубины сердца и сказал, «Если это так, то горька эта жизнь и полна всяких скорбей, и кто может быть беспечальным, всегда находясь в ожидании смерти, пришествие которой не только неизбежно, но, как вы сказали, и неизвестно?» И пошел он в свой дворец, и был в великой печали, беспрестанно размышляя о смерти и говоря сам себе, «Если все умирают, то и я умру, да еще и не знаю, когда». Когда же умру, кто вспомнит обо мне? Пройдет много времени, и все придет в забвение. Нет ли какой-либо иной жизни после смерти другого мира? И был он весьма смущен этими мыслями, однако не сказал ничего своему отцу, а только много расспрашивал вышеназванного пестуна, не знает ли он кого-нибудь, могущего поведать ему обо всем и утвердить ум его, изнемогающих в размышлениях. Пестун сказал, «Я говорил тебе раньше, как отец твой тех мудрых пустынников, которые всегда размышляли об этих вещах, одних убил, других в гневе изгнал, и теперь не знаю никого из них в наших пределах». Юноша сильно скорбел по всему поводу, жестоко болел душою и проводил жизнь в непрестанной печали, Оттого вся сладость и красота мира сего были в глазах его мерзостью и нечистотою. И Бог, хотящий всем спасти, всем разом истинный прийти, по обычному своему человеколюбию и милости, наставил отрока на правый путь следующим образом. Был в то время один премудрый и в добродетелях совершенный инок по имени Варлаам, саном священник, живший в пустыне Сенарийской. Наставляемый божественным откровением, он узнал о положении царского сына, вышел из пустыни и, переменив одежды, принял вид купца и, сев на корабль, отправился в Индийское царство. Приплывший к городу, в котором находился дворец царского сына, он прожил там много дней и собрал подробные сведения о царевиче и его приближенных. Узнав же, что вышеназванный пестун ближе всех к царскому сыну, старец отправился к нему и сказал: «Знай, господин мой, что я купец и пришел из далекой страны. Есть у меня драгоценный камень, подобного которому не находили никогда и нигде, и которого я до настоящего времени никому не показывал. А теперь говорю тебе о нем, потому что вижу, что ты человек разумный и смышленый. Итак, веди меня к царскому сыну, я дам ему тот камень, цены которого никто исчислить не может, ибо он превосходит всякие добрые и многоценные вещи. Он подает слепым зрение, глухим слух, немым язык, больным здоровье, изгоняет из людей бесов, во всем умудряет безумных и дает приобретшему его все желаемые блага». Пестун сказал ему: «По виду ты старик, а между тем говоришь пустые слова и безмерно похваляешься. Сколько я не видал драгоценных камней и жемчуга, и сколько не имел их у себя, но камня, имеющего такую силу, как ты сказал, не видал и не слыхал. Впрочем, покажи мне его, и если слова твои окажутся справедливыми, я тотчас веду тебя к царскому сыну, и ты удостоишься от него почести и получишь соответствующее вознаграждение». Варлаам же сказал: «Справедливо сказал ты, что не видал и не слыхал о таком камне нигде, но верь словам моим, что он есть у меня. Я не похваляюсь и не лгу на старости лет, я говорю истину, а что ты попросил посмотреть его, так послушай, что я скажу. Мой драгоценный камень с его действиями и чудесами имеет еще и то свойство, что не может видеть его тот, кто не имеет здоровых очей и чистого, совершенно непорочного тела. Если же кто оскверненный нечаянно увидит тот камень, то потеряет зрение и ум. Я же, знаю врачебное искусство, вижу, что очи твои болят, и потому боюсь показать тебе мой камень, чтобы не сделаться виновником твоего ослепления. О сыне же царском я слыхал, что он ведет беспорочную жизнь и имеет очи здоровые и ясные, а потому и хочу показать ему свое сокровище. Так не будь же нерадив и не лиши своего господина такой важной покупки». Пестун отвечал ему: «Если так, то не показывай мне камня, ибо я осквернил себя многими нечистыми делами, и, как ты сказал, имею нездоровый вид. А словам твоим я верю, и господину моему сказать не поленюсь». И, отправившись во дворец, пестун рассказал царевичу все по порядку, и он, выслушав речь пестуна, ощутил в сердце своем какую-то радость и духовное веселье, и велел тотчас же ввести к себе купца. Варлаам пришел к царевичу, поклонился ему и приветствовал его мудрую и приятную речью. Царевич велел ему сесть. Когда же пестун ушел, Иосаф сказал старцу: «Покажи мне камень, о котором ты рассказывал моему пестуну такие великие дивные вещи». Варлам же обратился к нему с такой речью: «Все сказанное тебе обо мне, царевич, истинно и несомненно, ибо не неприлично мне говорить пред твоим величеством какое-либо ложное, что-либо ложное, но прежде чем я, чем не узнаю я твоих мыслей, я не могу открыть тебе великую тайну, ибо владыка мой сказал: вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали и то, иное упало на места каменистые, ибо шедшее засохло, ибо не имело влаги, иное упало на терние, и заглушило его терние, иное упало на добрую землю, и принесло плод старицею. Итак, если я найду в твоем сердце землю плодоносную, добрую, я не поленюсь сеять в тебе божественное семя и открыть тебе великое таинство. Если же земля эта будет каменистая и полная терния или придорожная, попираемая мимо идущими, то лучше совсем не бросать в нее спасительное семени и не отдавать его на расхищение птицам и зверям, метать пред коими бисер строго запрещено. Но я надеюсь найти в тебе наилучшую землю для того, чтобы тебе принять словесное семя и увидеть бесценный камень, и просветиться зарею света, и принести плод старичный, ибо ради тебя я принял много труда и прошел далекий путь, чтобы показать тебе то, чего ты не видал, и научить тому, чего ты никогда не слышал». И Асаф отвечал: «Я, старше честный, одержим невыразимым желанием слышать новые добрые слова, и внутри сердца моего горит огонь, разжигающий меня к познанию некоторых важных и необходимых вещей, и до сего дня не нашел я человека, могущего разъяснить мне то, что у меня на уме, и наставить меня на правый путь. Если же я нашел бы такого человека, то услышанные его слова я не отдал бы на съедение птицам и зверям, не оказался бы каменным и полным терния, как ты сказал, но с благодарностью принял бы и сохранил их в мое сердце своем. И ты, если знаешь кого-либо, не скрывай от меня, а подавай мне, ибо как только услыхал я, что ты пришел из далекой земли, тотчас возрадовалась душа моя, и я вознадеялся через тебя получить желаемое, потому-то и допустил я тебя немедленно к себе и с радостью принял, как какого-либо из знаемых или сверстников моих». Тогда Варлаам, отверзший уста свои, полные благодати Святого Духа, начал говорить ему о едином Боге, все сотворившем, и об всем, что совершилось, от начала мира, о грехопадении Адама, и об изгнании из рая, о праотцах и пророках, затем о воплощении Сына Божия, о вольной Его страсти и о воскресении, о Святой Троице и крещении, о крещении и всех тайнах святой веры, ибо Варлаам был весьма премудр и искусен в Святом Писании, в Священном Писании, изъясняя учение притчами и подобиями, украшая речь свою прекрасными рассказами и изречениями, он размягчил, как воск, сердце царевича, которые чем далее, тем внимательнее и с наслаждением слушал его. Наконец царевич познал, что тот бесценный камень есть Христос Господь, ибо свет воссиял в душе его и открыл очи его ума, так что он уверовал без всяких сомнений всему, что поведал ему Варлаам. И, восстав со своего престола, он подошел к премудрому старцу и в радости обняв его, сказал: о достойнейший между людьми, это ты и есть, как думаю, тот бесценный камень, который ты имеешь в тайне, и не всякому желающему показываешь, но только достойным, у которых здраво душевные чувства, ибо как только слова твои достигли до моего слуха, вошел сладостный свет в сердце мое, и тотчас исчез тяжкий покров печали, долгое время лежавший на моей душе. Итак, скажи мне, правильно ли я рассуждаю об этом? А если знаешь что-либо еще лучше, поведай мне. И Варлаам, продолжая слово, говорил ему о доброй и злой смерти, о всеобщем воскресении, о жизни вечной, о воздаянии праведном и о муке грешников, и привел его своими словами великое умиление и сердечное сокрушение, так что весь он был в слезах и долго плакал. Кроме того, Варлаам рассказал ему о суете и непостоянстве мира сего, и об отвержении его и иноческом, и пустынном житии. Как драгоценные камни в сокровищнице, слагал Иосаф все слова Варлаама в сердце своем, и так насладился его беседой и полюбил его, что захотел быть с ним всегда, неразлучно и слушать его учение. Расспрашивал он его о пустынном житии, о пище и об одежде, говоря, «Скажи мне, какова пища твоя и живущих с тобою в пустыне, откуда у вас одежда и какая?» Варлаам сказал, «Пищу служат нам древесные плоды и травы, растущие в пустыне. Если же кто из верующих принесет нам немного хлеба, то мы принимаем приносимое, как посланное божественным промыслом. Одежда же наша волосяная и из кожи овечьих и козьих». Весьма ветхая и вся в заплатах, одинаковая зимой и летом, и ту одежду, которую я покрыл сверху, я взял у одного верного мирянина, чтобы не узнали, что я инок. Если бы я пришел сюда в собственной одежде, то не был бы допущен к тебе». Иосаф попросил старца показать ему обычные иноческие одежды, и тогда Варлаам снял верхнюю одежду, и страшное зрелище представилось Иосафу. Тело старца все иссохло и почернело от действия солнца. Кожа содержалась только на костях. От чресел до колен он опоясан был раздранным и колючим волосиным грубищем, и такую же мантию имел на плечах. Иосаф удивился такому тяжкому подвигу, и, пришедший в изумление от великого терпения, старца вздохнул и заплакал, и умолял старца взять его с собой на такое же пустынное житие. Варлаам сказал, «Не желай этого сейчас, чтобы из-за тебя не обрушился на братью гнев твоего отца, но прими крещение и останься здесь, а я отправлюсь один, когда же Господь захочет, придешь ко мне и ты, ибо я верю, что и в этом веке, и в будущем мы будем с тобою жить вместе». Иосаф со слезами сказал, «Если такова воля Господа Бога, то соверши надо мною святое крещение и возьми у меня побольше золота, чтобы отнести твоим братьям, находящимся в пустыне, на пищу и одежду. Богатые дают убогим», — отвечал Варлаам, — «а не убогие богатым. Как же ты хочешь дать нам богатым, сам будучи убогим? Ведь самый последний из наших братьев богаче тебя несравненно. Надеюсь, что и ты, по милости Божией, вскоре обогатишься этим истинным богатством. Но когда ты разбогатеешь именно таким образом, то сделаешься скупым и необщительным». Иосаф не понял сказанного ему, и Варлаам объяснил ему тогда свои слова в том смысле, что оставляющие все земное ради Христа приобретают блага небесные, а между тем малейший небесный дар дороже всех богатств мира сего, при этом он присовокупил Иосафу. «Золото часто бывает причиной греха, и потому мы не держим его у себя, А ты хочешь, чтобы я отнес братьям мои змею, которого они уже попрали ногами?» Затем он повествовал Иосафу готовиться к святому крещению, заповеду ему продолжительный пост и молитву, а сам удалился от него и в уединенном месте молился за него Богу. На другой день он снова пришел к нему и долго получал его истинной вере. И так в течение продолжительного времени старец приходил ежедневно к царевичу и возлагал пред ним учение, излагал пред ним учение пророков и апостолов и святоотеческое предание. В тот же день, в который он вознамерился крестить Иосафа, Бараам изрек ему следующее поучение: «Вот ты хочешь принять печать Христову, знаменоваться светом лица Божия, быть Сыном Божиим и храмом Святого и Животворящего Духа. Веруй же теперь в Отца и Сына и Святаго Духа, во Святую и Живоначальную Троицу, и в трех ипостасях, и в едином Божестве славимую, раздельную ипостасями и ипостасными свойствами, но единую существом. И так веруй во единого Бога Отца, нерожденного и единого Господа нашего Иисуса Христа, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного прежде всех век, ибо от всеблагого Отца родился всеблагий Сын, от нерожденного света воссиял свет пресносущный, от истинной жизни происшел животворящий источник, от самой силы Отче явилась сила сыновняя, который есть сияние славы и слово ипостасное, из кони сущий у Бога, и сам сущий Бог, безначальный и пресносущный, через которого получило бытие все видимое и невидимое, и веруй во единого Духа Святаго Отца, от Отца исходящего, Бога совершенного и животворящего, освящающего, имеющего такую же волю, всемогущего, сопресносущного, пребывающего в своей ипостаси. Итак, поклоняйся Отцу и Сыну и Святому Духу в трех ипостасях с различными свойствами, но в едином Божестве. Общее всем им есть божество, и едина есть природа их, и едино существо, едина слава, едино царство, едина сила, едина власть. Общее же Сыну и Духу Святому то, что они от Отца. Соестественное же у Отца нерождение, у Сына рождение и у Духа исхождение. Так веруй сему, и не пытайся постигнуть образа рождения или исхождения, ибо он непостижим, а правым сердцем без всякого исследования принимай, что Отец, Сын и Святый Дух по всему суть едина, кроме нерождения, рождения и исхождения, и что единородный Сын и Слово Божие и Бог нашего ради спасения сошел на землю по благоволению Отца и содействию Святого Духа, без семени зачался в утробе Святые Девы и Богородицы Марии, и нетленно родился от нее, и был совершенным человеком, ибо он есть как совершенный Бог, так и совершенный человек, из двух естеств, то есть божества и человечества, в двух естествах разумных, вольных и действующих, и во всем имеющих совершенство, по свойству каждого естества, содержащих волю, слово и власть, по божеству и человечеству в едином составе, и все сие принимай без исследования умом, и не пытайся узнать самого образа, каким все это произошло, как умалил себя Сын Божий, и человек произошел от девических кровей, без семени и нерастленно, или каким образом произошло соединение. Все это мы, наученные содержат верою, Все это мы научены, содержит верою, как преданное нам в Божественном Писании. Но разуметь и выразить самую сущность не можем. Верую в Сына Божия, по милосердию своему, ставшего человеком и принявшего все свойства естества человеческого, кроме греха, ибо он чувствовал голод и жажду, спал, утро ужидался и скорбел по человечеству. И за беззаконие наше был предан смерти, распят и погребен, вкусив действительной смерти, в то время как божество в нем пребывало бесстрашным и неизменным. Мы ничего, относящегося к страданию, отнюдь не применяем к его бессмертному божественному естеству, но исповедуем, что он пострадал и был погребен, воспринятым им его человеческим естеством, а силою божественную воскрес из мертвых и в нетление и восшел на небеса, и опять имеет прийти со славою, чтобы судить живых и мертвых, и воздать каждому по вам его правою мерою, ибо воскреснут мертвые и восстанут сущие во гробе. Причем сохранившие заповеди Христовы и отшедшие в правой вере наследуют жизнь вечную, а осквернившие себя грехами и уклонившиеся от истинной веры пойдут в муку вечную, и не веруй, что есть какая-то изначальная сущность или царство зла, и не воображай, что оно безначально или самостоятельно, или получило свое начало от Бога. Думай так безрассудно. На самом деле зло проникает в нас по нашей собственной вине и действию дьявола через нашу невнимательность к самим себе. Так как мы обладаем свободою воли, то можем по собственному хотению выбирать или доброе, или злое. Исповедуя также единокрещение от воды и духа во оставление грехов, принимай причастие при чистых христовых таинств, веруя, что это воистину тело и кровь Христа Бога нашего, которые дал Он верующим во оставление грехов, ибо в ночь, в которую был предан, определенно завещал Он святым Своим ученикам и апостолам и всем Своим будущим последователям, сказав: «Примите, едите, сие есть тело мое, ежезабыва мимое во оставление грехов». Также и, взяв чашу, дал им, говоря: «Пейте от нее все, сия есть кровь моя, ежезабы и за многие изливаемое во оставление грехов, сие творите в мое воспоминание». Это само Слово Божие, действующее и все творящее силой Своею, действует и претворяет через священные слова и через нисшествие Духа Святого предложенное хлеб и вино в Его тело и кровь, и подает во освящение просвещение причащающимся с верою. Поклоняйся также с верою и вобызай честное изображение лика во человечегося нас ради Бога Слова, имей в мысли, что в этом изображении ты видишь самого Творца, ибо честь, оказываемая изображению, говорит святый Василий Великий, переходит на первообраз. А первообраз — это тот, чье лице изображается, и кто послужил причиной изображения. Так, взирая на написанное на иконе, мы умственными очами восходим к тому, кого эта икона изображает, и благоговейно поклоняясь образу, принявшего на себя плоть нашу, не обоготворяем самого написанного образа, но образ воплотившегося Бога и уничижившего себя нас ради до образа рабского крепко и с любовью обызаем. Равно вобызаем и образы Пречистой Матери Его и всех святых, поклоняясь с верою изображение честного и жертворящего креста и целуя Его ради распятого на нем плотью. на спасение роду человеческому, Христа Бога и Спаса мира, даровавшего нам образ креста и знамение победы над дьяволом, который боится и трепещет силы крестной. Вот чему должен ты верить, и с этой верой ты принимаешь святое крещение. Так сохрани же ты эту веру без всякого изменения или еретических добавлений до последнего издыхания. Возненавидь же все учение, противное этой непорочной вере, и считай их враждебными Богу, так как по слову апостола, аще мы или ангел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом вам, анафема да будет. И действительно, нет другого Евангелия, нет другой веры, кроме проповеданной апостолами и утвержденной богоносными отцами на различных соборах и преданной соборной церкви. Сказав это, и получив научив царского сына Иосафа символу веру, изложенному на Никейском соборе, Бараваам крестил его во имя Отца и Сына и Святого Духа в водоеме, находившемся в царском саду. Таким образом сошла на Иосафа благодать Святого Духа. Вошедший затем в спальню Иосафа, Бараваам совершил там богослужение и приобщил его пречистых и животворящих тайн, и оба они пребывали в духовной радости, воссылая хвалу Богу. После того Бараваам научил царевича, как ему подобает жить после крещения, преподав ему учение о добродетели, и удалился к себе». Между тем слуги и пестуны Иосафа, видя частые посещения царевича старцем, пришли в недоумение. Его старший из них по имени Зардан, которого царь за его верность и преданность приставил надзирать за двором царевича, сказал однажды Иосафу: «Ты хорошо знаешь, государь, как почитаю я твоего отца и как я ему верен, зато и приставил он меня служить тебе. Теперь же, видя, как часто входит к тебе и беседуя с тобой этот странный человек, я боюсь, не христианской ли он веры, против которой так враждует отец твой, и не пришлось бы мне подвергнуться из-за него осуждению на смерть. Поэтому или скажи о нем царю, или перестань совсем беседовать с ним, или отошли меня от себя, чтобы не быть мне в ответе». Царевич отвечал: «Вот что мы сделаем сначала, Зардан. Ты сядешь тайно за завесою и послушаешь его беседы со мною. Тогда я тебе и скажу, что нужно сделать». И когда однажды Бараваам явился во дворец Иосафа, спрятавшись предварительно Зардана за завесою, сказал старцу: «Напомни мне вкратце учение твое, дабы оно крепче укоренилось в моем сердце». Бараваам начал говорить, и многое поведу ему о Боге, благочестии, будущих благ и вечных мучениях. И, наконец, после долгой беседы встал, сотворил молитву и удалился в свое жилище. Царевич вызвал тогда Зардана и спросил его, испытывая: «Слышал ли ты, о чем беседовал со мной этот лживый старик? Он покушается прельстить меня своим учением, лишить всех моих утех и наслаждений, привести к чужому Богу». Зардан отвечал: «Не искушай, государь, меня, раба твоего, я хорошо знаю, как глубоко пали тебе на сердце слова этого человека, и все мы знаем, что проповедь его истинна. Но с тех пор, как твой отец воздвиг лютое гонение на христиан, вера их обречена на погибель, и если она все-таки пришла с тебе по сердцу, и ты можешь понести соединенное с ней страдания и труды, то да исполнится благое желание твое. Но что же делать мне? Я даже и смотреть не в силах на такие страдания и на столь скорбное житие. От страха царского гнева сердце у меня замирает, и я не знаю, что отвечать ему на то, как поступил я тому, как попустил я тому человеку входить к тебе». На это царевич сказал Зардану: «Я не нашел в Буче награды тебе за твою великую преданность и верную службу мне. Как постараться открыть тебе неизреченные блага, познание твоего Создателя и веру в Него. Я надеюсь, что, как только ты услышишь правое учение, тотчас возлюбишь Его и последуешь Ему вместе со мною. Но вижу я, надежда обманула меня, ибо ты огрубел сердцем и не хочешь познать истину. Исполни, по крайней мере, одно желание мое. Не говори ничего до времени отцу, так как этим ты ничего не достигнешь, а только причинишь ему скорбь и печаль». На другой день Варавоам, пришедший к царевичу, сказал ему о своем намерении оставить его. «Я сам, не в силах будучи перенести разлуку, скорбел душою и горько плакал. Старец долго беседовал с ним, утверждая его в вере и добродетели и убеждая не плакать по нем. Он предрек также царевичу, что скоро они оба соединятся навсегда». Тогда Иосаф, не желая причинять старцу огорчение, а вместе и боясь, как бы Зардан не донес о приходе старца царю, со слезами сказал Варавааму: «Раз ты пожелал, отец мой духовный и добрый учитель, того, чтобы мне остаться здесь, в этом суетном мире, а тебе самому удалиться на место твоего духовного покоя, то я не смею более удерживать тебя. Итак, иди, хранимый Богом с миром, и поминай всегда мое окаянство во святых твоих молитвах, дабы и я получил со временем возможность прийти к тебе и уже постоянно видеть честное лицо твое. Но окажи мне любовь твою, оставь мне эту твою худую и ветхую мантию на память о твоем иноческом житии и учении и для охранения от всякого действа сатанинского». Старец отдал ему свою мантию, которую Иосаф ценил более царской багряницы. Затем Варавоам встал на молитву и умиленно молился за Иосафа, вручая новопросвещенного юношу Божьему промыслу и защите. Окончив молитву, он обратился к царевичу, поцеловал его и сказал: «Чадо небесного Отца, мир тебе и спасение вечное». Затем он вышел из дворца, радуясь и благодаря Бога, благонаправившего путь его. По удалении Варавоама блаженный Иосаф предался постоянной молитве и подвижнической жизни. Видя это, Зардан чрезвычайно огорчился и, притворившись больным, удалился в свой дом. Царь, узнав о болезни Зардана, послал к нему своего весьма искусного врача лечить его. Врач внимательно исследовал болезнь Зардана и известил царя, что он не мог найти в Зардане никакой иной причины болезни, кроме какой-то печали, пораженной которой он и болеет. Тогда царь подумал, что сын его за что-нибудь разгневался на Зардана, вследствие чего последний и захворал от печали и пожелал сам навестить больного и узнать от него точнее о причине болезни. Но Зардан сам поспешил явиться к царю, пал пред ним на землю и признал себя достойным всякого наказания за то, что небрежно охранял царевича, и рассказал царю обо всем, что случилось с Иосафом. «Один лукавый человек, — говорил он, — волк и обманщик именем Варавоам, пришел из пустыни и беседовал с сыном твоим о вере христианской, и тебе царевич уже христианин». Услышав это, царь содрогнулся от скорби, а затем пришел в несказанную ярость. Он тотчас призвал самого главного из своих вельмож по имени Арахию, мудрого советника и искусного разведотчета, и рассказал ему все по порядку, как было. Арахия, утешая его, ответил: «Не печалься, царь, ибо мы весьма легко отклоним твоего сына от христианской веры, если обладеем Варваамом. Если же не разыщем его, то я знаю другого старца уже нашей веры по имени Нахора, живущего в пустыне, занимающегося звездочеством, у которого я и сам учился, и который всем обликом очень похож на Варваама. Я ведь и Варваама хорошо знаю в лицо, так как раньше видал его. Итак, вызвав этого Нахора из пустыни, прикажем ему притвориться Варваамом и будет вести с ним прение о вере. Он сделает вид, что он побежден, и объявит христианскую веру ложную, а твой сын, видя это, отвратится от христианства и возвратится к отеческим богам». Царь, нашедший такой совет хорошим, утешился несколько своей скорби, предался тщетным надеждам и поспешно отправил самого же Арахию со множеством воинов искать Варваама. Арахий, прошедший длинный путь, достиг, наконец, до пустыни Синарицкой. Здесь он долго ходил без всяких дорог и через едва проходимые дебри нашел в одном месте под горою небольшое количество пустынников и схватил их. Один из них был у них за старшего и носил с собою волосяный мешок, наполненный костями ранее отшедших некоторых святых отцов для постоянного напоминания о смерти. Арахия спросил пустынников, где находится тот обманщик, который прельстил царского сына. «Его нет у нас», — отвечал за всех носивший волосяный мешок, — «и не будет, так как он бегает от нас, гонимый силою Христовою, а пребывает он среди вас». «Знаешь ли ты его?» — спросил Арахия. «Знаю», — отвечал пустынник, — «обманщика дьявола, он-то и живет среди вас, и вы угождаете ему». «Но я спрашиваю тебя о Варваааме». «Если ты спрашиваешь о Варваааме», — отвечал пустынник, — «то тебе нужно было бы сказать, где тот, кто отвратил царского сына от обольщения. Он наш брат и делит с нами подвиг иноческого постничества. Но вот уже много дней мы не видели его. Где же он находится?» «Мы знаем его келью в пустыне, но я не открою вам ее место». Арахия, разъярившись, угрожал его смертью, но они радовались, слыша о смерти. Он нанес им множество ран и подверг их лютым мукам, требуя, чтобы они указали место пребывания Варваама, но они молчали. После того Арахия опять тщательно разыскивал повсюду Варваама и, не нашедший его нигде, возвратился к царю ни с чем, ведя за собой только упомянутых пустынников в числе 70. Царь всячески принуждал их сказать, где Варваам, и отречься от Христа, но они не только не послушались его, а и укоряли его за безбожие, за что царь приказал отрезать им языки, выковать глаза и отсечь руки и ноги. Так скончались доблестные страдальцы. После их смерти Арахия по царскому приказу ночью пошел к волхву Нахору, который жил в пустыне вместе с бесами и занимался колдовством, и подробно рассказал ему все, упросив его притвориться Варваамом. Потом он возвратился к царю, а на другой день снарядил отряды воинов и опять распустил слух, что идет искать Варваама, и отправился снова в пустыню. Здесь Нахор показался отряду при выходе из одной дебри. Воины, заметив его, погнали за ним и, догнавши, схватили и привели к Арахии, который, как будто не зная Нахора, спросил его, кто он такой. Нахор ответил, что он Варваам. Все очень обрадовались и повели его связанным к царю. Между тем повсюду разнеслась весть о том, что Вороваам схвачен, и Иосаф сильно скорбел об этом и горько плакал. Но Бог, всеобщий утешитель, в одном откровении объявил Иосафу, что схвачен не Вороваам, а вместо него волк Нахор. Царь сначала отправился во дворец сына, и то добрыми и кроткими, то яростными и суровыми словами убеждал его оставить христианскую веру и возвратиться к богам отцов, но ничем не мог отвратить его от любви ко Христу. Иосаф на все речи отца отвечал с великой мудростью, доказывая ничтожество языческих богов, прославляя единого истинного Бога, Создателя всего, и заявляя о своей готовности идти за сего Бога на раны и смерть. Но так как естественная любовь отца к сыну не позволяла царю мучить его, и кроме того, собственная совесть обличала его, когда он слышал истину, возвещаемую царевичем, то он сказал: «Тебе следовало бы, дитя мое, во всем повиноваться отцовской воле, но ты груб и непокорен, и упорно противишься мне, воображая, что ты мудрее всех, поэтому оставим напрасное препирательство и дадим место самой правде. Вот я соберу многолюдное собрание и созову всех мудрецов со всего нашего царства, а равно приглашу и христиан, причем своим глашатаем прикажу повсюду громко объявлять, чтобы никто из христиан ничего не боялся, но чтобы они без страха шли на собрание, в котором общим судом мы рассмотрим, какая вера лучше. В моих руках находится и прельстивший тебя Вороваам, закованный в железо. Я не успокоился, пока не схватил его. Я выведу его на собрание, и пусть он вместе со своими христианами станет против наших мудрецов и состязается с ними о вере. И если вы, христиане, со своим Вороваамом преодолеете наших, то получите все, чего не пожелаете. Если же будете побеждены, то должны будете во всем повиноваться моему повелению». «Буди воля Господня», — отвечал блаженный Иосаф, — «и пусть будет все, как ты желаешь, а Бог истинный да поможет нам не уклониться с правого пути». Тогда царь при помощи всюду разосланных грамоток и через глашатаев, громко возвещавших царскую волю по всем городам и селениям, повелел всем служителям идолов и христианам собраться в одно место, последним христианам ничего не бояться, для решения вопросов истинной веры посредством состязания христиан с Вороваамом во главе с языческими жрецами и волхвами. При этом царь созвал всех бывших в его стране мудрейших жрецов, чародеев, волхвов, персидских, халдейских, которые должны были преодолеть христиан. И вот к царю сошлось великое множество идолопоклонников, мудрых в злобе и хитрых учителей, которые глаголюще быть и мудры, обюродевша. Христиане же, из которых одни были избиты неверными, другие скрывались, разбежавшись по горам и пещерам, собрались и весьма небольшом числе, и среди них нашелся только один именем Варахия, сведущий в Божественном Писании. Он-то один только и выступил в помощь мнимому Вороваму, не зная, что на самом деле это не Вороваам, а волхв Нахор. Царь сел на высоком престоле, повелел и сыну сесть с собою, но царевич из почтения к отцу сел не рядом с ним, а около престола на полу. Пред лицом царя предстали все языческие мудрецы, приведен был и Нахор, мнимый Вороваам. «Вот, — сказал царь, обращаясь к своим мудрецам, — вам предстоит немалый подвиг, и одно из двух ожидает вас, или вы, победив прения Барлаама и его единомышленников-христиан, удостоитесь всяких почестей, или же, будучи побежденный, понесете позор, бесчестие и жестокую казнь, ибо я всех вас без сожаления погублю, и тела ваши отдам на съедение зверям и птицам, а детей ваших обращу в вечное рабство, если вы не преодолеете христиан». Когда царь произнес эти слова, Исав воскликнул: «Праведным судом рассудил ты ныне, царь, и я скажу нечто подобное своему учителю». И, обратившись к Нахору, он сказал: «Барлаам, в какой славе и среди каких утех ты впервые узнал меня? Но своими долгими беседами ты заставил меня отступить от богов и законов моих предков, служить неведомому богу и раздражить моего отца и владыку. Поэтому теперь представь себя, что ты стоишь как бы на весах. Если ты выйдешь победителем из предстоящего состязания и докажешь, что учение твое истинно, то ты прославишься как проповедник истины. Я останусь верным твоему учению, служа Христу до последнего издыхания. Если же ты будешь побежден и через то сделаешься виновником моего посрамления, то я сам отомщу за свою обиду. Я стану ногами тебе на грудь и, вырвав собственными руками твое сердце и язык, брошу их вместе с остальным твоим телом на съедение псам, чтобы и все другие на твоем примере научились не сметь обольщать царских детей». Нахор пришел от этих слов в великий ужас, видя, что он пойман в свою же сеть и упал в яму, которую сам же выкопал, страшась неизбежной смерти, ожидающей его, если он раздражит царевича, имеющего полную возможность мучить его, как только захочет. Нахор решился держать сторону сторону Иосафа и защищать христианскую веру. И когда началось прение между жрецами и христианами, Нахор заговорил подобно тому, как в древности известный Валаам, который послан был царем Валаком проклясть Израиля, а вместо проклятия благословил его многими благословениями. Точно так же и Нахор, начав состязание, продолжал его до утра, от утра до вечера, говоря как бы по внушению от Духа Святого, как иногда благодать Божия может действовать, так иногда благодать Божия может действовать и в нечистых сосудах ради своей святой славы. И так мудро изобличил Нахор суетность и вожность языческих богов, и так непревожно доказал, что одно только христианство есть истинная вера, что никто не мог возразить еще ни единого слова. Об этом принятии Нахора с жрецами идольскими пространно и прекрасно написал святый Иоанн Дамаскин в своем повествовании о святых Варлааме и Исаафе. Итак, все языческие мудрецы и жрецы, философы, уныло стояли пред Нахором и молчали, как немые, покрытые стыдом, не имея ничего возразить ему. Царевич же радовался в душе и прославил Господа, который, как некогда Савва, теперь же Нахора, изгонителя сделал учителем и проповедником истины. Царь же Арахия, изумленные неожиданные изменою Нахора, страшно гневались на него. Царь хотел бы мучить Нахора вместе с христианами, но не мог нарушить своего царского слова, которым он приглашал христиан свободно и безбоязненно явиться на состязание о вере, обещая, как царь, не причинять им никакого зла. Поэтому он приказал собранию разойтись, сказав, что наутро будто бы опять будет прение. Тогда царевич сказал отцу: «Царь, в начале дела суд, согласно твоему повелению, был поставлен правильно, Так твори же правду до конца и реши что-нибудь одно, или прикажи моему учителю провести эту ночь у меня, чтобы нам вместе с ним размыслить о том, что нужно будет говорить нам завтра, а то мы точно так же поступишь, а ты точно так же поступишь вместе со своими единомышленниками, или же оставь мне их, а я сам, а сам возьми в себе моего учителя». Ибо если обе противные стороны пробудут время до прения у тебя, то мой учитель неизбежно будет находиться в угнетении и страхе, а твои мудрецы в радости и покое. А в таком случае дело не может, по моему мнению, идти правильно, и выйдет только насилие сильного над слабым и нарушение данного тобою христианам обещания». Царь, побежденный мудрыми словами сына, оставил ему Нахора, увечь с собой остальных своих жрецов, и все еще надеясь, что Нахор исполнит свое обещание, возвратит Иосафа в язычество. Царевич же, захватив с собой Нахора, отправился в свой дворец, радуясь о Бозе спасе своем. «Не думаешь ли ты, — сказал он Нахору, пришедший к себе, — что я не знаю, что ты не Варлаам, а Нахор? Впрочем, ты хорошо поступил, доказывая истинность христианской веры и обличая ничтожество идолов. Итак, уверуй в того Бога, за имя коего ты так доблестно восстал». Потрясенный словами Иосафа, Нахор раскаялся во всех своих прежних пороках и, искренне желая обратиться к истинному Богу, умолял Иосафа позволить ему тайно убежать в пустыню, присоединиться к скрывающимся там пустынникам и принять святое крещение. Иосаф наставил его в вере, отпустил с миром. Он бежал в пустыню, нашел там одного святой жизни иерея и, приняв от него крещение, стал проводить жизнь свою в покаянии. Наутро царь, узнав о случившемся с Нахором, отчаялся в надеждах, какие на него возлагал, видя, что его мудрецы окончательно побеждены и находятся в безвыходном положении, он разгневался на них, предал их позорному поруганию, а некоторых и сильному телесному наказанию, велел вымазать им лицо сажей и прогнал их от себя. И с тех пор он уже не почитал более жрецов и не приносил жертву идолам, а кулил их, но не поклоняясь идолам и в то же время не принимая христианской веры, он находился в крайнем замешательстве и расстройстве мыслей. А к Иосафу, между тем, приходили многие из язычников, и усвожденные спасительные, беседуя с ним, обращались ко Христу. Поэтому жрецы, видя свое бесчестие и поругание, и уклонение царя от их богов, поспешно отправили послов к одному знаменитому волхву по имени Феводе, живущему в пустыне в сообществе с бесами, и известил его о всем случившемся, усиленно молили его о помощи. Февода, сопровождаемый великой бесовской ратью, смело отправился к царю, лично знавшему и любившему его, и вновь своими льстивыми речами склонил его к язычеству и устроил с ними большое празднество в честь идолов. Стараясь опять обратить к идолопоклонству и блаженного Иосафа, Волков дал царю лукавый совет, чтобы он удалил от Иосафа всех слуг, а вместо них для служения приставил бы к нему благообразных жен и прекрасных девиц. «А я, — говорил он далее, — пошлю одного из бесов в Азель жечь в нем сводострастный огонь, и лишь только царевич впадет в грех блуда, тотчас же, царь, все будет по-твоему». Царь послушался лукавого совета, собрал множество красивых девушек и молодых женщин, и, украсив их дорогими одеждами, золотыми уборами, побил их к сыну во дворец, а всех его слуг выбил вон, так что во дворце не осталось никого из мужчин, и всякую службу при царевичу исполняли женщины и девушки. Нашли невидимо туда и лукавые духи, посланные волхвом Февдою, и стали разжигать у юноши плотскую страсть и внушать ему непотребные мысли. Блаженный Иосаф претерпевал великое искушение и борьбу с самим собою, особенно когда одна, самая прекрасная из всех девушек, научаемая не только царем, но и бесами, простирала на него сети своей красоты. Она была дочерью одного царя, попала в плен и, уведенная из отечества, досталась как самая дорогая добыча царю Авениру. Полагаясь на ее необыкновенную красоту, отец послал ее на соблазн сына. Вошедший в нее бес обольстительно учил ее мудрым речам и хитрой беседы, а вместе с тем и святому юноше вложил в сердце сначала любовь без всякой похоти, стараясь постепенно уловить его в свои сети. И действительно, Иосаф полюбил ее за ее мудрость и благонравие, и кроме того, жалел ее за то, что, будучи царской дочерью, она сделалась пленницей и лишилась своего отечества и высокого положения. Он раздумывал, наконец, о том, как бы отклонить ее от идолопоклонства и сделать христианкой. С такими помыслами, не ощущая в себе никакой страстной похоти, он начал с нею беседовать так. «Познай, девица Бога, живущего во веки, чтобы не погибнуть тебе в заблуждении. Познай Создателя, и ты будешь блаженна, уневестившись бессмертному жениху». Много еще подобного говорил он ей, и вот нечистый дух научил ее начать дело соблазна и увлечь невинную душу в погибели, и сказала девица: «Если ты, господин мой, заботишься о моем спасении и хочешь избавить мою душу от языческих заблуждений, то исполни и ты одну мою просьбу, и я тотчас же отрекусь от своих отечественных богов, обращусь к твоему Богу и буду служить ему до последнего издыхания, следовательно, ты получишь награду за мое обращение». «В чем же состоит твоя просьба?» — спросил девушку святый юноша. Она, обольщая его взором и выражением голоса, ответила: «Вступи со мною в супружество, и я исполню всякое твое приказание». «Напрасно осмелилась ты, — сказал он, — обратиться ко мне с такой просьбою, так как, хотя я и желаю твоего спасения, но осквернить тебя не соглашусь». Стараясь облегчить ему путь ко греху, она, в свою очередь, сказала: «Ты сам, господин мой, будучи столь мудрым, напрасно говоришь так, называя супружество осквернением. Я тоже знаю христианские писания, много читала их в своем отечестве и много раз беседовала с христианами. Разве в книгах ваших не написано: честна женитьба во всех и вожа нескверна ище? Еще лучше женитесь, нежели разжизатися. Разве не знали брака древние патриархи, пророки, праведники? Так как о том свидетельствует ваше Писание? Разве Писание не возвещает, что Петр, первого вы называете верховным апостолом, имел жену? Так что же научил тебя, кто же научил тебя называть брак осквернением, господин мой? В действительности ты сам отступил от правды вашего учения». «Хотя в Писании есть все это, что ты сказала», — отвечал святый, «и действительно каждому предоставляется, если он желает, вступить свободно в брак, но только кроме тех, кто обещался Христу хранить свое девство, а я, как только принял святое крещение, дал обет представить себя Христу чистым, непорочным девстве. Так как же я дерзну приступить к клятву, данную Богу?» Обольстительница сказала ему: Если ты не берешь меня в супружество, то исполни другое мое легкое исполнимое и ничего не стоящее желание. Если хочешь спасти мою душу, будь со мною в эту ночь. Сделаешь так, я обещаю тебе, что завтра же приму христианскую веру, и тогда тебе не будет, не только будет прощение грехов за такую твою заботливость о моем обращении, но ты получишь и великую награду, ибо радость бывает на небеси о едином грешнице кающемся, говорит твое Писание. А если бывает радость на небесах от обращения грешника, то не будет ли велико и воздаяние тому, кто обратит грешника и сделается причиной такой радости грешника? Без всякого сомнения так, ибо и ваши апостолы многое совершали по своему усмотрению, приступая меньшую божественную заповедь ради заповеди большей. Не обрезал ли апостол Павел Тимофея, хотя обрезание христианам и не обязательно, и однако он не побоялся так поступить ради большей пользы для дела проповеди, и многое подобное сему найдешь ты в своих книгах. Итак, если ты действительно желаешь спасти мою душу, то исполни это мое ничтожное желание». Когда она говорила это, душа святого, обладеваемая противоположными мыслями, стала колебаться между добром и злом. Твердость решения сохранить девство начала ослабевать, а воля и разум как бы размягчались. Видя это, сеятель греха дьявол преисполнился радости и возвестил другим бесам: «Смотрите, как девушка это хочет сделать то, что оказалось не под силу даже нам. Поэтому именно теперь нападем на юношу с особой силой, потому что у нас не будет другого более удобного времени исполнить желание и приказание пославшего нас». Воскликнув это, нечистые вместе со своими слугами дерзостно устремились на воина Христова и привел в расстройство все его душевные силы, зажигали в нем нечистую любовь к девице и сильную похоть. Тогда святый, ударяя себя в грудь и вздыхая от глубины сердца к Богу, поспешно прибег к молитве и, проливая обильные слезы, взывал к могущему спасти его от треволнения и бури и говорил: «На тебя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся брази мои, уповающих на твою державу, но будь моей защитою в этот час и направи путь мой по воле твоей к прославлению святого и страшного имени твоего на мне, рабе твоем». Долго молился святый, обливаясь слезами и творя многочисленные коленопреклонения, и, наконец, пал на землю и уснул. Во сне он вскоре увидел, что взят какими-то неизвестными мужами, проходит чудными местами и проводится на какое-то великое поле, покрытое прекрасными, чрезвычайно благоуханными цветами. Здесь он видел множество разнообразных и прекрасных деревьев, имевших неизвестные и необыкновенные плоды, приятные на вид и возбуждавшие желание вкусить их. Листья этих деревьев весело шумели от легкого ветерка и тихо колыхались, испуская непрерывно благоухание. Под деревьями стояли престолы из чистого золота, драгоценных камней и жемчуга, испускавшие сильный блестящий свет. Стояли там также ложа, покрытые разнообразными покровами несказанной красоты и блеска. Посередине протекали воды чистые и прекрасные, веселившие взор. Упомянутые необыкновенные мужи провели Иосафа через все описанное поле, и веди его в город, блиставший неизреченным светом, имевший стены из чистого золота и драгоценных камней, никогда еще никем не виданных, а столбы стен и ворота из цельного жемчуга. Но кто выразит всю красоту и блеск этого города? Свет, сиявший свыше обильными лучами, наполнял все улицы города, и какие-то кривоватые светлые виды воины ходили по городу и пели сладкозвучные песни, каких никогда еще не слыхало ухо человека, и услышал Иосаф голос. «Вот покой праведных, вот веселье угодивших в жизни своей Господу». Взявшие Иосафа мужа хотели выведшие его из города вести назад, но он, плененный виденными им красотою и великолепием, сказал: «Умоляю вас, не лишайте меня этой неизреченной радости и позвольте мне жить в каком-нибудь углу этого города». «Теперь тебе нельзя остаться здесь», — отвечали они ему, — «хотя за многие подвиги и усилия ты со временем войдешь сюда, если только употребишь для того все силы, ибо нужницы восхищают Царство Небесное». После того они опять повели его через вышеупомянутое великое поле и вели в темные места, полные мрака и печали, и во всем противоположные тому свету и радости, какие ранее видел Иосаф. Там была беспросветная унылая тьма, и все полно было скорби и смятения. Там горела огненная печь, кругом которой ползали черви, пожирающие человеческое тело, и стояли духи отомщения. Какие-то люди были жестоко палимы огнем, и слышался голос: «Вот место грешников, вот место тех, которые осквернили себя постыдными делами». Затем вводившие Иосафа в видение вывели его из тьмы. Сейчас он, пробудившись, пришел в себя, но весь трепетал, и слезы ручьями текли из его очей. И тогда вся красота юной соблазнительности его и остальных жен и девиц показалась ему хуже грязи и гноя. Воспоминая же о своем видении, он то объят был желанием достигнуть светлого города, то одержим страхом вечных мучений и обессиленный лежал в постели и не мог встать. Царю было доложено об его болезни, и царь тотчас поспешно пришел к нему и стал расспрашивать о причине болезни. Иосаф рассказал ему все, что было показано ему в видении, и присовокупил: «Зачем ты расставил мне сети, желая уловить меня и вернуть душу мою в погибель? Ведь если бы не помог мне Бог, то душа моя едва бы ли не была в аду. Но сколь благ Бог Израилев, избавивший меня грешного от уст львовых, в смятении заснул я, но посетил меня с высоты Бог Спаситель мой и показал мне, каких благ лишаются прогневляющие его и какие муки они себе готовит. Итак, отец, если уже ты как бы затыкаешь уши и не хочешь слушать меня всякий раз, как я говорю тебе об истинном благе, то мне-то, по крайней мере, не мешай идти правым путем. Я одного желаю — это оставить все и отправиться туда, где пребывает угодник Христов Варавоам, и с ним провести все остальное время моей жизни. Если же ты захочешь удержать меня силою, то скоро увидишь меня умершим от печали и уныния, и тогда ты, не имея сына, не будешь уже более называться отцом». И опять сильнейшая скорбь обладела царем, и опечаленный пошел он в свой дворец. Оставили непобедимого воина Христова также и лукавые духи, и со смрадом, со срамом возвратились к Феведе, который стал их укорять. «Вот как бессильны вы, окаянные, — говорил он, — не могли даже юношу победить». А они, понуждаемые силою Божию против воли, признались: «Не можем мы противостоять силе Христовой, не можем даже взглянуть на крестное знамение, которым ограждает себя юноша». Через несколько времени царь, взяв с собою Фебду, опять пришел к сыну, и на этот раз Фебда беседовал с юношей, отстаивая своих богов, но не мог преодолеть того, кому даны были уста и премудрость свыше, премудрость, против которой стоять не может никто. Побежденный и посрамленный Фебда долго молчал, как немой, не находя ничего более сказать, и, наконец, едва опомнившись и обратившись к царю, сказал: «Царь, Дух Святый живет в сыне твоем, мы действительно побеждены, и ничего нам, нечего нам ему ответить. Воистину велик Бог христианский, велика вера их и велика таинство их». И, обращаясь к царевичу, спросил: «Скажи мне, освященный душою, примет ли меня Христос, если я оставлю свои злые дела и обращусь к Нему?» Святый Иосаф начал говорить ему о покаянии грешников, о милости Божией, скоро принимающей истинно кающихся. Фебда умилился сердцем и тотчас же поспешил в свою пещеру, сжег там все книги, по которым занимался вахабанием, и затем последовал примеру Нахора, сподобился святого крещения и проводил жизнь покаяния. Так как царь не знал уже более, что ему делать с сыном, то Арахия советовал ему разделить свое царство на две половины и одну отдать сыну. «Если ты пожелаешь мучить своего сына, — говорил он, — то будешь врагом самой природе и назовешься не отцом, а мучителем собственного сына, да к тому же и его погубишь, и сам останешься без детей, и еще прибавишь себе печали. Остается сделать одно — раздели пополам царство твое и вели сыну твоему царствовать в назначенной для него части, занявшись житейскими попечениями, мало-помалу начнет свыкаться и с той жизнью, какую живем мы, и все сделается по-нашему, так как привычки, укоренившиеся в душе, изменяются не столько насилием, сколько верою. Если даже он и останется верным христианству, то для тебя будет некоторым утешением печали уже одно то, что ты не бездетен и что у тебя есть сын, царь». Приняв совет Арахии, царь так и сделал, разделил царство пополам и над одной половиной поставил царем Иосафа. Иосаф, хотя и не помышлял о царской власти, живая пустынной иноческой жизни, но рассудив, что все клонится к лучшему, принял отделенную ему часть царства и вступил на престол. Прежде всего, постарался искоренить языческое многобожие и распространить веру в единого истинного Бога. Он разрушил по всей земле свои идолов и разорил до основания их капища, а вместо их строил христианские храмы и всячески распространял веру Христову. Услышав об этом, христианские епископы, пресвитеры, диаконы выходили из гор и пустыни, стекались к благочестивому царю, который принимал их с радостью и вместе с ними заботился о спасении душ человеческих. Вскоре он просветил светом веры и окрестил всех своих подданных, не переставая в то же время слезно молиться Богу об обращении своего отца. И милосердный Бог не презрел его усердной молитвы и слез. Он коснулся светом своей благодати сердца Авенира и спала завеса тьмы с очей ума его, и он увидел зарю истины и познал суетность уже именных богов. Авенир собрал своих советников и открыл им о своем сердечном желании принять христианскую веру. Все похвалили его намерение, ибо всех по молитвам Иосафовым посетил есть восток свыше. Тотчас же царь письмом призвал своего сына, чтобы научиться от него веры и благочестия. О, какой радостью и весельем наполнило сердце Иосафа, когда он увидел, что отец его обращается к Богу истинному, достаточно научив своего отца веры в течение многих дней и преподав ему тайны святой веры, подобно тому, как самому ему преподавал их преподобный Бараваам. Исаак привел его к святому крещению и сам воспринял его от святой купели. Дело поистине новое и дивное, своему отцу он сделался отцом, и для родившего его по плоти явился посредником духовного его возрождения. Вслед за царем приняли святое крещение его вельможи, воины, рабы, короче, вся индийская земля, и была тогда великая радость на земле и на небесах. На земле радовались верные обращению неверных, а на небесах ангелы о бесчисленных грешниках кающихся. После крещения Авенир всю царскую власть отдал сыну, а сам жил уединенно в безмолвии и всегда, посыпая голову пеплом, сокрушался о грехах своих. Так прожил он 4 года и, получив от Бога прощение грехов, приставился к мире». В 40-й день по кончине царя Авенира Иосаф, совершая память ему, созвал всех своих вельмож, советников, воинских начальников и других важных должностных лиц и объявил им свою тайну, именно что он желает оставить земное царство и все мирское, уйти в пустыню и иночествовать. Все опечалились и проливали слезы, так как все очень любили его за его кротость, смирение и благотворительность. Вместо себя он хотел поставить царем одного из своих вельмож, именно Варахию, давно уже бывшего христианином, того самого, который держал в сторону мнимого Варлаама в прении о вере против всех языческих мудрецов. Иосаф знал, что Варахия весьма тверд в вере и имеет великую любовь ко Христу. Но Варахия отказался от царства, говоря: «Люби царя ближнего, как самого себя. Если царство быть хорошо, царствуй сам. А если нет, то зачем отдаешь мне царство? Зачем налагаешь на меня тяготу, от которой бежишь сам?» Тогда все усердно со слезами стали умолять святого Иосафа, чтобы он не оставлял их. Но он ночью написал грамоту к всему синклиту и ко всем начальникам, в которой поручил их Богу и повелевал, чтобы они никого не оставили себе царем, не ставили себе царем, кроме Варахии, и, оставив эту грамоту в своей опочивальне, сам тайно вышел и поспешно отправился в пустыню. Наутро пронесся слух о его удалении. Народ смутился и упал в печаль. Многие рыдали. Наконец все жители столицы бросились разыскивать его и нашли в одном высохшем ручье, молящемся с воздетыми руками. Здесь его окружили и, павши пред ним, с рыданиями упрашивали возвратиться во дворец и не покидать их. Иосаф, вынужденный этими мольбами, возвратился, но скоро опять собрал всех и сказал: «Напрасно вы, удерживая меня, противитесь воле Господней». Затем он клятвенно подтвердил свои слова, так что с этой минуты он и одного дня не может уже оставаться царем. Но Варахию он против желания его возложил свой венец. На Варахию он против желания его возложил свой венец, посадил его на своем престоле, дал ему должное наставление об обязанностях царя, а сам, простившись с народом, вышел из дворца и из города, спеша в пустыню. Весь народ вместе с Варахией, со всеми властями, убедившись, что Иосаф непреклонен в своей мысли оставить царство, не в силах будучи удержать его мольбами и не смея вернуть его с пути насильно, шли за ним с плачем и далеко провожали его. Он же просил их не огорчать его и оставить одного, но некоторые все-таки издалека следовали за ним и с рыданиями до самого захода солнца, когда ночь скрыла от них глаз любимого владыки, и они перестали видеть друг друга. Таким образом, Варахия принял скипетр индийского царства, а Иосаф, вменився умеет быть, да Христа приобрящит. В первую же ночь своего пути он вошел в жилище одного бедняка и отдал ему свою одежду, а сам пошел на подвиг пустынного жития в Васеницы, который дал ему некогда Варлаам. При этом Он не имел с собой ни хлеба, ни другого чего-нибудь, потребного для пищи, ни воды. Всю надежду свою он возложил на промысел Божий и горел пламенной любовью к Господу своему. Достигнув пустыни, он, возведши очи ко Христу, воскликнул: «Пусть глаза мои не видят уже более благ мира сего, и пусть сердце мое не услаждается уже более ничем, как только тобою упование мое. Направь путь мой и веди меня к угоднику твоему Бравааму. Покажи мне виновника моего спасения, и да научит меня пустынному житию тот, кто научил меня познать тебя, Господи». 2 года ходил святый Иосаф по пустыне один, ища Бравоама. Питался он травами, растущими там, и часто терпел голод вследствие недостатка самой травы, так как почва той пустыни была сухая и мало плодородная. Много напастей перенес он на дьявола, который нападал на него, то смущая ум его различными помыслами, то устрашая привидениями. Иногда являлся он ему черным и скрежета зубами, иногда устремлялся на него с мечом в руке, как бы желая его умертвить. Но принимал виды различных зверей, змеев, аспидов, но мужественный непобедимый воин Христов все эти видения побеждал и прогонял мечом молитвы и оружием креста. По окончании 2 года Иосаф нашел в Сенаритской пустыне одну пещеру, и в ней инока, спасавшегося в безмолвии, от которого он узнал, где находится Бравоам. В радости он быстро пошел указанной ему тропою, достиг до Бравоамовой пещеры и, став у входа, толкнул дверцы, говоря: «Благослови, отче, благослови!» Бравоам, услышав голос, вышел из пещеры и по вдохновению свыше узнал Иосафа, которого невозможно было узнать по внешнему виду, потому что он почернел от солнечного зноя, оброс волосами и имел иссохшие щеки и глубоко ввалившиеся глаза. Старец, ставший лицом на восток, вознес благодарственную молитву Богу, а затем они с любовью обнялись и лобызались святым лобызанием, омывая лица свои теплыми слезами радости. Сев, они стали беседовать в первый начал Бравоам, он сказал: «Ты хорошо сделал, что пришел, чадо мое, чадо Божие и наследник Царства Небесного. Да даст тебе Господь вместо временных благ вечные, вместо тленных нетленные. Но прошу тебя, возлюбленный, скажи мне, как ты пришел сюда?» То, что после моего удаления с тобой случилось? Познал ли ты твой отец Бога, или все еще остается в прежнем заблуждении?» Иосаф рассказал ему по порядку все, что случилось по уходе Бравоама, и что говорил Господь своей всесильную помощью, что сотворил Господь своей всесильную помощью. Старец, выслушав все, весьма радовался и удивлялся, и, наконец, сказал: «Слава тебе, Христе Боже, что благоволил ты семени слова твоего, всеянному мною в душу раба твоего Иосафа, так произрасти и обратиться в вторичный плод». Между тем настал вечер, и, сотворив обычные молитвы, они только тогда уже, наконец, вспомнили о пище. И вот Бравоам устроил трапезу, богатую душеспасительную беседою, полную духовных брашен, но скудную пищу телесную, так как она состояла только из сырых, неваренных овощей, небольшого количества фиников и воды из ближайшего источника. Укрепившись такую трапезою, они возблагодарили Бога, отверзавшего руку свою и насыщающего всякое животное своим благоволением. Затем они совершили ночные молитвы и опять начали душеспасительную беседу, и беседовали всю ночь до времени утреннего пения. Проводя такую удивительную и равноангельскую жизнь, Иосаф с Варавваамом прожили вместе довольно много лет. Наконец преподобный Варавваам, почувствовав приближение своей кончины, призвал своего духовного сына Иосафа, которого он возродил к новой жизни, и сказал ему: «Сын мой, я уже давно желал видеть тебя прежде своей кончины, и когда я однажды молился о тебе, явился мне Господь наш Иисус Христос и обещал привести тебя ко мне. Теперь, Господь, исполни мое желание, я вижу тебя отрекшимся от мира, от всего мирского и соединившимся со Христом, и так, как время моего отшествия теперь уже приспело, то предай тело мое земли, отдай прах праху, а сам оставайся на этом месте, продолжая духовное житие и вспоминая обо мне смиренным». Выслушав эти слова, Иосаф горько рыдал разлуки с преподобным, и старец едва мог утешить его духовную беседу, а затем послал его к некоторым братьям, жившим в той же пустыне, велел принести все потребное для совершения божественной литургии. Иосаф поспешно отправился, взял, что нужно, и также поспешно возвратился, боясь, чтобы его духовный отец не скончался без него и чтобы не лишиться его последнего благословения. Варавваам совершил божественную литургию, и оба они причастили святых таинств. Затем преподобный долго беседовал с учеником о душеполезных вещах и с умилением молился Богу о себе и своем ученике. После молитвы, отечески обняв Иосафа, старец последний раз облобызал его и благословил, знаменовался крестным знаменем, ибо взлег на одр. Тогда лицо его сделалось светом и радостным, как будто к нему пришли какие-то друзья. Так представился он ко Господу, прожив в пустыне 70 лет, а всего от роду около 100 лет. Иосаф, пролив над ним обильные слезы, весь день и всю ночь пел над ним псалмы. Наутро же, выкопав могилу около вертепа, предал погребению тело честного старца, и сев около могилы, горько плакал до тех пор, пока не измог от плача и уснул. Во сне он опять увидел тех чудных мужей, которые видел некогда во время искушения. Они пришли к нему, взяли его и повели опять на великое поле, которое он уже видел, и в сияющий город. Когда он входил в городские ворота, его встретили ангелы Божии, несущие 2 венца неописуемой красоты. Иосаф спросил: «Чьи эти блистающие венцы?» «Оба твои», — отвечали ему ангелы, — «за то, что ты спас много душ, и за то, что, оставив для Бога земное царство, ты посвятил себя иноческой жизни. Но один из них должно отдать твоему отцу за то, что при твоей помощи он оставил путь, ведущий к погибели, чистосердечно и усердно каялся и примирился с Господом». «Но как же возможно, — возразил Иосаф, — чтобы мой отец за одно только раскаяние получил награду, равную со мною, понесших такие труды?» Как только он это сказал, он увидел Варавваама, который говорил ему: «Не говорил ли я тебе когда-то, Иосаф, что когда ты работаешь, то сделаешься скуп и неподатлив? Но почему же теперь ты не хочешь, чтобы твоему отцу была честь, равная с тобою? Не следует ли, напротив, тебе всей душой радоваться тому, что услышаны твои о нем молитвы?» Иосаф сказал Варавааму, как имел обычай говорить ему всегда при жизни: «Прости, отче, прости», — продолжал. «Скажи мне, где живешь ты сам?» Я получил святую обитель в этом прекрасном великом городе, — отвечал Варлаам. И Асав стал просить Варлаама взять его с собою в свою обитель и с любовью принять, как своего гостя. Варлаам отвечал, — еще не пришло время тебе, носящему телесное бремя, быть здесь, но если ты мужественно прибудешь до конца в иноческих подвигах, как я тебе заповедовал, то скоро придешь сюда и удостоишься постоянно жизни здесь, здешней славы и здешних радостей, и вечно будешь вместе со мною. Пробудившись с душою еще полную виденного света и неизреченной славы, Иосаф прославил владыка своего, воссылая ему вдохновенную благодарственную песнь. На месте сожительства с преподобным Варлаамом святый Асав прожил до самой своей кончины. На 25-м году от рождения оставил он земное царствование и принял на себя подвиг постничества, и прожил в пустыне 35 лет, представился ко Господу. Один святый пустынник, живший неподалеко, узнавший о вдохновению, о представлении святого Иосафа, пришел к нему в тот же час, когда он скончался, воспел над честным его телом со слезами любви обычные песнопения надгробные и положил его вместе с мощами преподобного Варлаама, чтобы и тело тех, которые были нераздельны по духу, почивали нераздельно в одном месте. После погребения святого Иосафа пустыннику было откровение от Бога, повелевавшее ему идти в индийское царство и извести царя Варахию о кончине святого. Получив это известие, царь со множеством народа отправился в пустыню и, прибыв в пещеру преподобных отцов, открыл гроб и их и нашел мощи святых Варлаама и Исаака нетленными, причем от них исходило великое благоухание. Взявши святые мощи, Варахия с честью перенес их из пустыни в свое отечество и положил в церкви, созданные святым Иосафом, славе Бога в Троице, которому и от нас да будет честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тропарь преподобный, глаз четвертый. От духовного наставника научився царю Иосафе Бога познать и крещением же просветитеся, люди к вере обратил, если и отцу твоему откупили преемник был, царство оставив, пустыню достигал еси, и в ней трудолюбне подвязался еси, моли Христа Бога, со учителем твоим Варлаамом спастися душам нашим, и кондакт, класс эсмы. Ведай твое из младенца благое изволение Иосафе, един сердцеведец Бог, и от царствия земного монашеское пребывание приведи тебя великому Варлааму последовать из подобий. С ним же и ныне горний Иерусалим, все святое отечество имея, живаемые доброты, красно наслаждаясь и святые Троицы, молим тебя, царская красоту, поминай нас, верую чтущие тебя, Богу нашему слава.